эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 20 мая, среда, и сегодня программа «Вот о чем». Год Зеленского на посту. Сравниваем инаугурационную речь с реальностью. Перестать стрелять сложно. Что думает сейчас президент о заявлениях годичной давности? И почему врачи против отечественного аппарата ИВЛ? Главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник пригрозил, цитата, «отодвинуть линию соприкосновения на Донбассе в ответ на якобы обстрелы со стороны ВСУ линии электропередач на оккупированной части Луганской области». Главарь же группировки ДНР Денис Пушилин заявил о, цитата, «активизации агрессии с украинской стороны». Обе группировки объявили, цитата, «режим высшей степени боевой готовности». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создавает срочное заседание трехсторонней контактной группы в Минске. Зачем подконтрольной России группировки объявили, что готовятся к наступлению? Могла ли Украина нагнетать ситуацию на фронте? И можно ли выйти из нового кризиса без обострения на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это военный эксперт Михаил Жирахов, а также социолог, руководитель исследовательских проектов Центра реализации и анализ несистемных действий Дмитрий Громаков. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Телефон начнет работать через несколько минут. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма созывает экстренное заседание. Поводом для этого стали заявления глав группировок ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина о приведении своих войск в боевую готовность. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее главы группировок ЛНР и ДНР сообщили, что их вооруженные силы приведены в боевую готовность якобы из-за обстрелов с украинской стороны. Когда именно состоится заседание, пока неизвестно. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Богдановки, Красногоровки, Тарамчука, Водяного, Новотошковского, Крымского, Орехова. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 4 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка-Горловки, Ясиноватой. 31 человек пересек линию разграничения на Донбассе через контрольно-пропускной пункт станица Луганская накануне. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По их данным, люди пересекали линию разграничения по отдельному решению командующего Объединенных сил. Из тех, кого по установленному порядку пропустили через КПВВ, 19 человек, в том числе один ребенок, прибыли на подконтрольную украинской власти территорию. Кабинет министров установил в Украине адаптивный карантин с 22 мая по 22 июня. Такое решение правительство приняло сегодня на заседании после выступления министра здравоохранения Максима Степанова. По его словам, теперь ослабление противоэпидемических мероприятий может применяться и прекращаться в каждой отдельной области на основании решения региональной комиссии. Степанов напомнил, что в Украине предусмотрены 5 этапов выхода из карантина. Сейчас в стране проходит первый этап, с 22 мая начинается второй, и каждый следующий будет введен через 10 дней. Введение адаптивного карантина позволит полностью контролировать ситуацию с эпидемией в Украине, сказал министр. Новый случай заражения коронавирусом выявили в Донецкой области, об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. Диагноз подтвержден у 74-летней женщины из Мариуполя. Она из круга контактов людей, у которых наличие вируса было обнаружено ранее. С начала введения карантина в области зарегистрированы 133 случая коронавирусной болезни. В целом в Украине, по последним данным, подтвердили 19 230 случаев COVID-19. За прошедшие сутки заболели 354 человека. По прогнозам синоптиков, завтра, 21 мая, в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона ночью и днем пройдут небольшие дожди. На Луганщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Хроматикова, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Обсуждаем заявление лидера группировки ЛНР Леонида Пасечника, который пригрозил отодвинуть линию соприкосновения в ответ на якобы обстрелы со стороны ВСУ инфраструктуры на оккупированной части Луганской области. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные участки.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Год назад прозвучала инаугурационная речь Владимира Зеленского, и ключевое место в ней занимал Донбасс. Что из сказанного тогда осталось громкими словами, а где Владимир Зеленский выполнил свое обещание? Радио Донбасс Реалии сопоставило прошлогоднюю речь с реальностью.
Наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі.
Припинити вогонь, як і просто перестати стріляти, виявилося місією нездійсненою для Володимира Зеленського. Попри заяви президента України, що обстрілів стало менше, цифри свідчать про зворотнє. За інформацією штабу ООС, який підраховує обстріли за кількістю випадків відкриття вогню, за рік президентства Володимира Зеленського було здійснено 4703 обстріли. ОБСЄ підраховує кількість випущених снарядів та відкритих черг, тож за їхніми даними, з 20 травня 2019 року до 20 травня 2020 року було зафіксовано понад 71 тисячу вибухів.
Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир, не втрачаючи наші території.
На жаль, але герої гинуть. За рік 92 загиблих та понад 500 поранених серед військових. Крім того, в ООН відзначили різке збільшення кількості жертв серед цивільних. До цього моменту антирекордним вважався березень, де було зафіксовано 2 смерті серед цивільного населення, а також 17 поранених. Невеликі втрати в територіях також є, адже за часи каденції Зеленського було здійснено відведення військ у 3 точках. В Офісі президента неодноразово заявляли про бажання розширити таке розведення на всю протяжність лінії фронту на Донбасі.
Не ми почали цю війну, але нам цю війну закінчувати.
За інформацією видання РБК, Володимир Зеленський за свій рік у владі 6 разів телефонував президентові Росії Володимиру Путіну. Перша розмова відбулася за 2 місяці після інаугурації. Тема – урегулювання конфлікту на сході України. За цей час Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий спілкуватися з президентом Росії задля примирення. Від встати на коліна ще до президентства, до побачив в його очах бажання припинити війну. Перше з 2016 року при Зеленському було відновлено нормандський формат, проте єдине досягнення досі – це обмін ув'язненими. Мінські ж домовленості так і не працюють.
Я уверен, що першим шагом стане повернення всіх українських пленних.
У вересні 2019 року Україна визволила 24 військових моряки, яких взяла у полон Росія у Керченській протоці, а також політв'язнів Кремля, громадян України, засуджених Росією, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших. 29 грудня відбувся обмін на Донбасі, в результаті якого на вільну територію повернулося 76 людей. Серед повернутих полонених – журналіст Станіслав Асєєв, спецпризначенці Сергій Глондар та Олександр Коріньков. Це був перший обмін полоненими з ОРДЛО за 2 роки. А вже 16 квітня Україна звільнила з полону ще 20 своїх громадян. Обмін пройшов без журналістів. Як потім виявилося, одного з експолонених Олександра Садовського звинувачують в організованому груповому шахрайстві в особливо великому розмірі. Шевченківський районний суд Києва відправив його у СІЗО. Станом на початок травня 2020 року, за інформацією СБУ, в ОРДЛО Росія утримує ще 214 людей. Після чергового обміну угруповання ЛДНР починають чергове полювання та набирають знову людей для обмінного фонду.
Не буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня. Я зроблю все, аби ви відчували повагу. Це гідне, а головне – стабільне фінансове забезпечення. Це ваші житлові умови.
У листопаді Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів, передбачених у бюджеті, для надання пільгового довгострокового державного кредиту переселенцям і учасникам воєнних дій на сході України. Передбачено 200 мільйонів гривень на реалізацію такого проєкту. Охочі отримати кредит самостійно мають обрати житло та сплатити 6% вартості площі. Кредит надається на термін до 20 років, а процентна ставка – 3% річних.
Перестать стрелять непросто. За год президентства Владимиру Зеленскому не удалось добиться прекращения боевых действий на Донбассе. По данным СНБО, за год в зоне боевых действий было зафиксировано более 4500 обстрелов. Почему столкновения продолжаются и что сейчас думает Владимир Зеленский о своих заявлениях?
Прежде всего, нужно прекратить огонь, просто перестать стрелять, говорил Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании. Сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, не считает ли он свое заявление легкомысленным и не жалеет о том, что его делал, Владимир Зеленский ответил, что просто перестать стрелять – это сложный процесс. Он никогда не призывал, чтобы армия не отвечала, а хотел показать всему миру, что у Украины крепкая армия, но она не провоцирует.
Мы боремся за нашу Украину. Если по нам стреляют, мы будем отвечать. Але першими стріляти ми не будемо. І та сторона дійсно, якщо вона просто перестала стріляти, що вони дійсно повинні зробити, згідно нашим мінським домовленостям, згідно нашим домовленостям в Нормандії, згідно того, щоб вони не провокували. Все, закінчилось. Але вони не знають, що з ними потім будуть. Я маю на увазі бойовиків.
По словам Зеленського, єдине, хто має впливання на групіровки – Російська Федерація. І вона повинна на них повлияти. А всі інформаційні провокації, направлені проти України, відбуваються тільки тому, що вони, групіровки, не знають, що їм робити з тим гуманітарним кризисом, який там є. По позиції президента видно, що плани закінчити війну у нього є. Він їх не пересмотрел і ще не розчарувався в своїй ідеї вести переговори з Путіним, вважає блогер Дмитрий Литвин. По его мнению, к фразе «нужно просто перестать стрелять» можно относиться по-разному. Это дело интерпретации слов. Может, президент хотел сказать «нужно перестать стрелять России», но не сказал слово «России». В зависимости от отношения к Зеленскому, каждый слышит в его словах что-то свое.
Что мы точно должны зрозуміти зараз, что наши войска завжди відповідають на ворожий огонь, что это не Украина винна в цій війні, и что если бы решение залежало только от Украины, цієї війни не те, щоб вона припинилася вже, її б не було. Альфа і омега цієї війни, початок і кінець, вони у Москві. І якщо які за рахунок дипломатичних маневрів, за рахунок риторики, президент вважає, що він може допомогти там Путіну вийти до рішення на припинення війни, це право президента, він все-таки президент, його обрали саме з цим мандатом домовлятися про мир.
Що ж касається слов президента о том, що та сторона не перестає стріляти із-за того, що вони не знають, що з ними буде, то, по мнению блогера, возможно, речь йде о людях, які за счет війни підняли свій соціальний статус, і завершення конфлікту їм не вигідно. Поэтому и продолжаются боевые столкновения. У Зеленского ложное представление о войне на Донбассе. Отсюда и ложное действие, считает политолог Михаил Басараб. По его словам, президент считает, что конфликт – совпадение различных обстоятельств, которые привели к противостоянию. И если прийти к определенным договоренностям по этим обстоятельствам, то конфликт прекратится. Однако, по мнению политолога, природа конфликта иная.
Позиція, що Росія є екзистенційним ворогом України. Російський правлячий клас, російські політичні еліти не бачать можливості існування незалежної держави України. Відтак, те, що відбувається на Донбасі, відбувається в Криму, є наслідком цілеспрямованої політики Росії знищення української державності.
По мнению політолога, при такому розумінні війни на Донбасі Владимиру Зеленському було б зрозуміло, що вести прямі переговори з Путіним безполезно. Однако за год таке розуміння к нему не прийшло. Со дня инаугурации Зеленского 20 мая 2019 и по 12 мая этого года всего было зафиксировано 4640 обстрелов, пишет аналитический портал «Слово и дело», ссылаясь на данные СНБО. В результате чего 91 военнослужащий погиб и 489 получили ранения. Наиболее сложными месяцами в прошлом году были июнь и октябрь. В эти месяцы фиксировалось от 600 до более чем 700 обстрелов. Если брать 2020 год, то количество нарушений режима тишины снизилось по сравнению с прошлым годом. Однако стабильно в течение каждого месяца фиксировалось от 200 до 300 обстрелов. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник пригрозил, цитата, отодвинуть линию соприкосновения на Донбассе в ответ на якобы обстрелы со стороны ВСУ линии электропередач на оккупированной части Луганской области. Главарь же группировки ДНР Денис Пушилин заявил, цитата, об активизации агрессии с украинской стороны. Обе группировки объявили, цитата, режим высшей степени боевой готовности. Сегодня во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина созывает срочное заседание трехсторонней контактной группы в Минске в ответ на вот эти заявления главарей группировок ДНР и ЛНР. Зачем подконтрольные России группировки объявили, что готовятся к наступлению? Могла ли Украина нагнетать ситуацию на фронте, как об этом говорят подконтрольные России лидеры группировок ДНР и ЛНР? И можно ли выйти из этого нового кризиса без обострения на Донбассе? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это военный эксперт Михаил Жарахов. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
А также социолог, руководитель исследовательских проектов Центра реализации и анализ несистемных действий Дмитрий Громаков. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаясь к нашим слушателям, у вас есть возможность участвовать в нашем разговоре в прямом эфире, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по номеру 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Давайте прежде всего послушаем так называемое экстренное заявление главы группировки ЛНР Леонида Пасечника, на которое сегодня вот был вынужден отреагировать даже и президент Украины Владимир Зеленский.
В результате обстрелов, совершенных вооруженными формированиями Украины, 16 мая была повреждена линия электропередач Михайловка-Коммунарская, которая питала критически важные для Луганской Народной Республики инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду и патруль СММ ОБСЕ. Вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач. В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений народной милиции.
Ну вот что происходит, мы поговорим чуть-чуть позже. Вот первый вопрос, Михаил. Ну, насколько я помню, мы помним, обычно группировки просто идут в наступление, что мы видели неоднократно на линии фронта. То есть уже постфактум обсуждали, что происходило потом. А сейчас они предупреждают о том, что могут пойти в наступление. Почему?
Это не более чем информационный шум. Им в информационном пространстве нужно перекрыть самое большое за последнее время проблему их. Это российские паспорта так называемых представителей республик. И все остальные заявления – это не более чем сотрясание воздуха.
А в чем проблема? Вы говорите о том, что это... Вы, наверное, намекаете на то, что вот сегодня Владимир Зеленский, да, заявил о том, что в трехсторонней контактной группе со стороны группировок ДНР и ЛНР есть некоторые российские граждане, да, и Украина будет добиваться того, чтобы их вывести из трехсторонней контактной группы. Вы видите это как проблему для группировок ДНР и ЛНР?
Это проблема прежде всего для европейцев. Европейцы не готовы освещать своим присутствием то, что российские граждане будут говорить от лица, так сказать, оккупированных территорий, временно неконтролированных Украиной. То есть во всем изначальный то, что они сводят к конфликту между гражданами Украины и, ну, если не гражданской войне, то агрессии России в несколько другой форме.
Михаил, вы уверены, что это только граничит с вот этими заявлениями и никаких практических мер предоставлено не будет? Вот сейчас уже там новости на местах, на въездах-выездах из городов подконтрольной группировки ЛНР, в частности, выставили блокпосты. Сейчас в группировке ДНР сообщают о том, что возвращаются из отпусков и так далее так называемые военнослужащие этих вот армейских корпусов. Ничего не стоит ожидать на фронте?
Армейские корпуса являются не более чем ширмой. И для полномасштабного наступления, даже для локальной операции, они не годятся. То есть это ширма для российского вторжения. А никаких маркеров того, что Россия подтягивает батальонно-тактические группы или какие-то другие свои формирования совершенно нет. Все остальное, оно все укладывается. Такое было за 6 лет войны не раз.
Ну, тот же вопрос Дмитрию Громакову переадресую. Дмитрий, вы согласны о том, что это вот такая информационный пузырь, который ничем не закончится, и каких-то телодвижений на линии соприкосновения в ближайшее время со стороны группировок ДНР и ЛНР не стоит ожидать? Алло, Дмитрий, слышите нас? К сожалению, технические проблемы. Попробуем его перенабрать. 0800 300 403, номер прямого эфира. Напомню, мы обсуждаем угрозы со стороны группировок ДНР и ЛНР пойти в наступление на линии соприкосновения на Донбассе. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Михаил, еще хотел у вас поинтересоваться. Сейчас все фактически сайты информационные группировок ДНР, ЛНР испещрены этими заявлениями о этой повышенной боевой готовности. В частности, есть вот такой пассаж, что лидер ДНР, то есть Денис Пушилин, призвал ОБСЕ, Россию, Францию, Германию убедить украинское руководство не допустить эскалации конфликта и прекратить провокации как на линии соприкосновения, так и на переговорной площадке. То есть появляется такая вот некая логика у боевиков, что Украина якобы провоцирует группировки ДНР и ЛНР. Вот какую логику, зачем, с вашей точки зрения, могла бы Украина провоцировать группировки ДНР и ЛНР на войну? Стоит ли искать в этом вообще какие-то логику? Действует ли она на жителей оккупированных территорий? Что вот Украина якобы агрессор гораздо больше даже, чем при Порошенко, как сегодня сообщалось в СМИ группировках ДНР и ЛНР?
Абсолютно нет. Никакого обострения, которое было бы не характерно для этого периода, даже прошлого, позапрошлого года, совершенно нет. То, что группировка ДНР, например, говорит о раненых гражданских, но они есть с обеих сторон. Буквально на днях были раненые в Авдеевке, были раненые и в Старомихайловке, которая находится под подконтрольной Украине территории. Поэтому это только повод. И повод та же самая ЛЭП, которую они прекрасно перешли на запасную, и работает все социальные службы и, самое главное, Алчевский завод. Все работает. Это повод для того, чтобы сейчас устроить информационную провокацию против Украины. Недаром это было сделано именно сегодня, в день, когда наш президент отчитывается за свою годовщину своей власти.
Михаил, а вот немножко ситуацию с этой линией электропередач, которую и начал Леонид Пасечник свое выступление. Расскажите, с вашей точки зрения, что там происходит. Я напомню видение главаря группировки ЛНР, что Украина якобы специально разрушила эту линию электропередач, и позже, несмотря на то, что договорились якобы о режиме перемирия, обстреляла эту территорию, в результате чего были ранены двое сотрудников ремонтной службы. С вашей точки зрения, что это такое, где это находится, линия электропередач, что там происходит сейчас на этом участке фронта?
Именно эта линия электропередач, она питает Алчевский медкомбинат, который должен работать непрерывно. То есть подача электроэнергии там должна идти, там производственные процессы так происходят. И она в 2014-2015 году, эта линия электропередачи регулярно была, обстреливалась регулярно. Она находится практически вдоль линии соприкосновения. То, что было обстреляно, так сказать, ремонтные бригады, под видом ремонтных бригад, противник пытался установить камеры, видеокамеры наблюдения, которые как раз находятся на возвышенности и позволяют контролировать всю нашу линию обороны на несколько километров вперед.
Откуда у вас информация такая, что собирались установить эти камеры?
Это пресс-служба ООС. Она об этом сообщила, и эта информация доступна на Фейсбуке.
Михаил, еще такой аспект. Группировка ДНР обвиняет Украину в участившемся количестве обстрелов, больше обстрелов с их точки зрения, и гибнут мирные жители. Только, насколько я понимаю, за май, по подсчетам этой группировки ДНР, 11 человек были ранены, один погиб. Как вы эту ситуацию прокомментируете? Могла ли Украина каким-то образом быть причастна к гибели мирных жителей?
Единственным независимым источником является ОБСЕ. И они за последние дни не фиксируют обстрелов, как было 11-15 обстрелов в день по всей линии соприкосновения. Столько же и осталось. То, что погибли гражданские, это совершенно, ну, как бы, так, к сожалению, это ситуация типичная для последних 6 лет войны. Потому что после того, как не стало серой или нейтральной зоны, территория оказалась линии соприкосновения очень близко. И вплоть до стрелкового оружия происходит. И эти перестрелки, и в большинстве своем позиции на некоторых участках фронта находятся на окраинах населенных пунктов. Как с нашей, так и с той стороны. И люди, ну просто в силу своих психологических состояний, они не переселяются. Лучший же вариант был бы и с той стороны просто переселить этих людей. А так позиции проходят прямо по окраине.
То есть каким-то образом избежать этой ситуации невозможно на данном этапе вот и политического, и военной ситуации на Донбассе, Михаил. Правильно вас понимаю, и дальше будут, вот стоит ожидать того, что гражданские с обеих сторон будут гибнуть в результате обстрелов?
К сожалению, да. Единственным вариантом, который мог бы быть, который уже опробован, например, в той же бывшей Югославии, это ввод на линию соприкосновения миротворцев. Мандатом ООН или Евросоюза, которые были бы вооружены и которые могли бы реально разведение, а не то такое фейковое разведение, которое мы видели осенью прошлого года.
Вроде бы восстановили связь с социологом Дмитрием Громаковым. Дмитрий, здравствуйте еще раз. Вот как вы прокомментируете то, что сейчас происходит, эти вот громкие заявления группировок ДНР, ЛНР? Разделяете ли мнение Михаила Жирахова о том, что это, ну, просто вот информационная такая операция для того, чтобы замыли тему наличия российских паспортов у представителей так называемых группировок ДНР, ЛНР в Минске? Или это что-то большее, и вы можете видеть вот возможность какого-то обострения на Донбассе?
Ну, я действительно считаю, что это гораздо больше, чем просто замылить тему паспортов, которая не актуальна для ДНР и не актуальна в глобальном каком-то раскладе. Потому что, по большому счету, признание главарями ДНР своих российских паспортов открывало для них возможность ведения переговоров как представителей России в дальнейшем. И по большому счету это могла бы быть такое компромиссное решение для Украины из серии того, что, ну вот вы говорите не с главарями ДНР, да, а с российскими представителями коллаборационистских режимов. Но, к сожалению, как бы эта тема не поднималась в руководстве этих самых ОРДЛО и коллаборационистского правительства. Поэтому, собственно говоря, обращать на это внимание, а тем более приводить войска в повышенную боевую готовность, в полную боевую готовность, это, ну, точно не тема. Я думаю, что они готовы действительно к серьезным боевым действиям. Я думаю, что просто так это не закончится. Это часть глобальной системы давления на президента. Это часть, ну, и последствия, да, той политики, которую проводил офис президента «Мир любой ценой». Любая уступка агрессору, она всегда воспринимается как слабость и готовность принять любые условия. Учитывая то, что Украина активно начала в последние месяцы менять позицию в трехсторонней контактной группе, да, учитывая то, что два проекта, которые лоббировались с россиянами, это консультационный совет и разведение там в счастье, да, открытие пункта перехода, не удались. И президент стоял как бы на своем, обнуляя какие-то преддоговоренности. Единственным рычагом, который остается, это угроза силой. Россияне всегда прибегали к угрозе силой в любых критических моментах или в тупиковых ситуациях. Так было в 2014 году, когда был Иловайск, так было в 2015 году, когда было Дебальцево. Я думаю, точно так же будет и сейчас, вероятнее всего, учитывая, что все пошло из Луганска. У нас под угрозой находится станица Луганская и пункт перехода. где мы дали возможность, да, и не реагировали на отсутствие зеркальных мер и зеркального отведения со стороны ЛНР своих войск, да, то есть мы никак не реагировали на будку на мосту, мы никак не реагировали на обстрелы в зоне отведения, и это дает возможность и дает уверенность руководству коллаборационистских режимов дальше навязывать свою повестку через демонстрацию силы. Поэтому в данном случае я думаю, что мы опаздываем в реакции. И та реакция, которая есть на сегодня, на этот момент с нашей стороны, она не совсем адекватна степени угрозы, которая существует на линии разграничения.
Погодите, вы говорите о станице Луганской, там же сейчас мост, да? И вот если будет какое-то определенное вторжение, ну, будет очевидно, что вот группировка ЛНР, ну, по сути, Российская Федерация пошла в наступление. Какой козырь для Украины в нормандских переговорах? Зачем же группировкам идти в наступление?
Для того, чтобы посадить и вернуть переговорный процесс в логику Москвы. Москва считает нас проигравшей стороной, и то, что мы должны принять без всяких условий и следовать букве Минских соглашений. Для того, чтобы показать силу и, опять же, вернуть наших переговорщиков в тот формат, который был навязан изначально, им необходима победа очередная. Там потеря станицы Луганска, это может стать той победой, которая зафиксирует поражение Киева и которая даст им возможность и заставит Киев пойти на уступки Кремлю. Я бы не был там так поверхностен в оценке угрозы. И повторюсь, на этот момент у нас уже должны были бы быть заявления и главы Генерального штаба, у нас должен был, было быть заявление МИДа нашего, полное и полноценное, а не только реакция Кучмы и его заявление там в ОБСЕ по поводу там этой эскалации.
Ну да, и непонятно, когда состоится вот это вот неочередное экстренное заседание Минска, да, вот сегодня Владимир Зеленский о нем сказал.
Да, отсутствие реакции наших военных на все происходящее, это значит, что сейчас там на линии разграничения никакого движения по нашей стороне не происходит. Мы не заявляем, как заявляют представители боевиков, о том, что мы разворачиваем там целые артиллерийские бригады, выводят на позиции. Мы их не выводим. Мы не передвигаем войска, не объявляем мобилизацию, да, или там призыв резервистов, как это было бы необходимо сделать при такой степени боеготовности с той стороны.
Дмитрий, а вот такой вопрос, а зачем вот говорить о том, что повышают боевую готовность, приводят в полную боевую готовность, не проще ли было бы захватить определенные территории внезапной атакой, а вот сейчас дается возможность Украине обдумать, да, посмотреть и подготовиться к этой возможному желанию отодвинуть линию соприкосновения. Зачем заявлять заранее?
Для того, еще раз повторюсь, ключевая цель – это организация давления и проверки на состоятельность и устойчивость всего киевского режима, скажем так, режима Зеленского и Зеленского самого, потому что в своих обращениях все эти басурины там, и пасечники обращаются именно к Зеленскому. Они не обращаются к народу Украины. Они обращаются к нему, давая персональную ответственность за все будущее на президента. И это попытка такой информационной, да, даже если не случится, их сейчас вдруг отговорят там наступать, но отсутствие реакции с нашей стороны публичной и единого фронта какого-то там, да, внутриполитического, оно покажет слабость режима. Оно даст возможность дальше развивать эту тему уже в нашем медиапространстве.
Давайте послушаем слушателей. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обсуждаем вот угрозу со стороны группировок ДНР и ЛНР пойти в наступление на линии соприкосновения на Донбассе. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Лозовой Александр Васильевич. Я родился в центре Украины, в Черкасской области, в Шполянском районе, в поселке Лебеды. Так вот, олицетворение того, что человек находится именно в таком населенном пункте, говорит о том, что есть лебединая верность того или другого. Так вот, борьба за то, чтобы человечество не вело войну, а оно не знает групп между собой, а выбирает только что-то более чем сердечность. На протяжении всего периода жизни, более чем 6 лет борьбы вот этого всего, не привело к тому, чтобы дать мне слово более чем на волновахе, и то все равно в режиме, когда народ стоял в минуте молчания, все равно мне не дали слово сказать то, что я хотел действительно преподнести человечеству еще тогда. Владимир Путин не будет наступать по сути того, если узнает действительно правду о том, что я еще жив на свете, что Полищук, который в Гулливер был в Союз,
спасибо, ну, очень трудно понять, что вы хотите сказать, но спасибо большое за звонок. Еще давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Роман Николаев. У меня 3 короткие реплики. Первое, я согласен с экспертом о том, что это информационный шум. И логично было бы, как бы, если бы они хотели что-то захватить, они бы захватили внезапно, и потом в медиа бы раздули, что их спровоцировала Украина. Вторая реплика по поводу пресс-конференции сегодня президента Зеленского. Знаете, я вот, есть у нас в обществе такая фраза гуляет по поводу президента Украины и отношений с Россией, что постепенно в отношениях с Россией любой президент Украины становится националистом. Сегодняшняя пресс-конференция, знаете, показала, что постепенно за год президент Зеленский начинает понимать как бы ситуацию, хотя со скрипом, как бы, но начинает понимать и называть вещи своими именами.
В чем это выражается?
Ну вот он сегодня на пресс-конференции, он сказал, что там есть российские войска, хотя прямо как бы не сказал, что мы воюем именно с Россией. Но он сказал, что там есть российские войска и граждане России, хотя до этого как бы от него таких как бы, ну, более острых фраз, на мое мнение, я не слышал. То есть как бы, ну, я думаю, что он уже начинает потихонечку превращаться, как вот он говорит, эта фраза, в националиста. И третий момент, коротко. Я считаю, что нашей власти нужно укреплять оборону, особенно южных наших областей. Вот я в городе Николаеве живу, и в медиа, если вы слышали, была новость о том, что в Крыму проводились учения весной, и там репетировали атаку на Николаевский аэропорт, на захват Николаевского аэропорта. Так вот, хотелось бы, чтобы закон про территориальную оборону наконец-то был полностью принят, и она начала формироваться не на бумаге, а уже в жизни. Для того, чтобы понимали оккупанты, что в случае нападения как бы их бы ждал достойный отпор.
Спасибо за звонок. Еще одного человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Валерий Краматорск.
Слушаем вас.
Я абсолютно не согласен, что это информационный шум. Дело очень серьезное. На кону стоит вообще наша держава. Сейчас поясню. Вспоминаю резкие атаки противника в Марьинке в 2015 году, в Красногоровке. Это было, мы тогда были не готовы. Потом обстрелы в ЛНР в территории неподконтрольной. Это мы тоже были, к сожалению, не готовы. Сегодня на пресс-конференции Владимир Александрович, увы, опять заговорил о мире у своей конвенции. Он так и не понял. Пока существуют две наши страны, Украина и Россия, война будет всегда. Война будет всегда, она неизбежна. И хочется сказать ему, нужно вкладывать в армию, так как это делал Петр Алексеевич Порошенко. Он и свои личные средства, и корпорации «Рошен» вкладывал в нашу армию. А не вкладывать в кварталы, там, ну, во все вот это шоу-бизнес.
Спасибо, услышали вас. Еще одного человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день. Меня зовут Дмитрий, я звоню вам из Харьковской области, город Чугуев. Ну, по моему мнению, такая реакция господина Пушилина – это осознанное действие, которое подтверждает его неспособность вообще на принятие каких-либо таких решений, способствующих урегулированию этого конфликта. По моему мнению, господина Пушилина негласно начали привлекать, ну, чтобы он, так скажем так, более активное участие принимал в урегулировании этого конфликта. Ну, или урегулирование, или поиска каких-то путей, ну, ситуацию более-менее вывести на другой какой-то уровень. А он, ну, в связи с тем, что у него нету ни компетенций, ни знаний, ни умений принимать такие решения ответственные.
А какое вообще он имеет отношение Денис Пушилин к урегулированию ситуации на Донбассе? Вы считаете, он на что-то влияет, что-то решает там?
Ну, я считаю, что все-таки какие-то, ну, поскольку он собирается отдавать приказ на наступление, ну, я так понимаю, что влияет на какие-то процессы.
Но да? Вас не настораживает, что одновременно вот и группировка ДНР, и группировка ЛНР объявили о повышенной этой боевой готовности, или вы думаете, они сговорились между собой вот в годовщину Владимира Зеленского это сделать? Или, может, они получили приказ из откуда-то из третьего места?
Да, я вот больше склоняюсь к вот этому последнему варианту. Я думаю, это абсолютно не связано никаким образом с годовщиной Зеленского. Они такой реакции они дают своим, скажем так, кураторам четкое понимание того, что они, кроме того, как отдать приказ на наступление, они не способны ни на какие действия. Тем самым они признают свою импотенцию, скажем так, в этом вопросе и сбрасывают себя ответственность.
Спасибо большое за звонок. Ну, вопрос Михаилу Жирахову, как военному эксперту. Михаил, если все-таки, вот вы говорите о том, что это, скорее всего, информационная операция, но если будет какое-то обострение на Донбассе, где, с вашей точки зрения, это может случиться? Вот вы следите за линией фронта. Вот Леонид Пасечник, главарь группировки ЛНР, указал вот даже конкретное место, где он хотел бы отодвинуть эту линию соприкосновения. Там может быть это обострение?
Светлодарская дуга, да, она всегда последние несколько лет является проблемным моментом, и там происходит изменение линии соприкосновения практически постоянно. То есть какие-то наблюдательные посты выбиваются, какие-то, происходит движение. На территории оккупированной Донецкой области, конечно же, это Приазовье. Приазовье там, где можно развернуться вне Кальмуса. Вне реки Кальмы, для того, чтобы ее не форсировать. Потому что форсирование любой водной преграды для того воинства, которое есть на той территории, это неподъемная задача.
В вашей логике, когда Россия на Донбассе может пойти в наступление?
Россия проблемно будет август-сентябрь, когда у них начнется массовый экономический кризис, который будет связан и с малой ценой на нефть, и с пандемией. И тогда Путину будет нужна маленькая победоносная война.
Вопрос Дмитрию Громакову. Дмитрий, ну вот сейчас Владимир Зеленский, видимо, оказался на такой своеобразной растяжке. Вот обвиняют его группировки ДНР и ЛНР в том, что гибнут гражданские. Для того, чтобы не гибли гражданские, пожалуйста, говорите с нами напрямую. Вот сейчас, с вашей точки зрения, вот даже наш слушатель спрашивает в YouTube-трансляции, говорит даже, что время работает не на Украину, надо либо захватывать, либо соглашаться с федерализацией. Так ли это? Вот как это прокомментируете?
Не, на самом деле есть различные варианты, да, то есть один из вариантов, вот коллега говорил, это все-таки обезопасить местное население тем, что отселить из красной зоны. Насколько я помню, у нас три зоны, да, в ООС: красная, желтая и зеленая. То есть люди с красной зоны должны быть эвакуированы. И это уже задача Украины — обеспечить людям, которые эвакуируются из красной зоны, необходимые условия для жизни, как бы в безопасных местах. Поэтому с нашей стороны, я так понимаю, этот процесс где-то идет, поэтому жертв не так много. Как это происходит с той стороны? То есть, собственно говоря, лидеры группировок, они провоцируют людей на то, чтобы идти вперед в красную зону, и опасные участки не охраняются, нету там цивильной защиты, да, у этих людей. Поэтому они зачастую становятся жертвами обстрелов. И на самом деле это вина ровно руководства этих образований, да, ОРДЛО, в том, что они допускают эти смерти. Не выставлены посты, не выставлены охранение, которое бы не допускало мирных жителей в активные зоны боевых действий. Поэтому, собственно говоря, обвинять Украину в том, что она там в чем-то виновата, в данном случае ну, некорректно и не имеет никакого под собой никакого основания на самом деле. Потому что изначально стратегия прикрывания мирным населением в этом конфликте применялась россиянами, да, которые изначально стояли всегда за спинами мирного населения. Любые вооруженные захваты, если мы вспомним, тактика была простой. Вначале шли безоружные, за ними шли вооруженные, прикрывая их огнем. Их заход и проход, или там пробивая через голову им путь. Поэтому здесь единственный способ – это введение зонирования и отселение мирного населения из зон огневого поражения.
Еще одного слушателя послушаем напоследок. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Константин Кременчук. Мне кажется, тут, понятно, почему именно сейчас ордловцы решили сделать такие милитаристские заявления. Дело в том, что Украина, как мне кажется, украинская сторона в Минске сделала очень правильно. Она в том числе ввела и людей, которые тоже жители Донбасса, но которые тут у нас, которые приехали в Харьков, Днепропетровск, их же тоже много, и они жители Донбасса, и они тоже имеют право представлять Донбасс. А вот такой есть Ходаковский ордловец, он прямо с большой обидой пишет этот самый о том, что Украина привезла наших беглецов. А как известно, мирные переговоры, они ведутся только с тем, кто воюет. Поэтому вот сейчас ордловцы и хотят поиграть в мускулы и поднять свою значимость на переговоры. Мол, ведите переговоры только с нами, потому что мы воюем, мы тут можем привести неприятности, а остальные это никто. Вот мне кажется, жителей Донбасса, которые здесь, в Украине, в Киеве, в Днепре, вот и их сильно разозлил. Мне кажется, вот это вот причина и вот таких их заявлений.
Спасибо большое за такой анализ. Ну, пока не знаем, как отреагирует украинское руководство на вот такой де-факто шантаж с точки зрения Украины, с точки зрения наших экспертов. Заседание в Минске пока еще не состоялось. Я благодарю наших гостей. Это были военный эксперт Михаил Жирахов и социолог, руководитель исследовательских проектов Центра реализации и анализ несистемных действий Дмитрий Громаков. Не переключайтесь, сейчас мы полистаем свежую прессу.
Попытки ввести переселенцев в качестве паритетной составляющей диалоговой группы на переговорах в Минске могут обернуться стратегическими потерями Украины. Это утверждает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, пишет сайт «Хвыля». По мнению эксперта, если переселенцы станут некой отдельной приглашенной стороной, появляется угроза того, что Россия заявит о необходимости ввести прямой и документально оформленный диалог приглашенных от ОРДЛО. Получится, что переселенцы только дополнительно будут представлять отдельные районы Донбасса. Как отмечает эксперт, так Украина получит ровно то, чего все время хотела Россия. Тот же консультативный совет, только под другим названием. Эксперт отмечает, что таким образом авторы этой идеи, по сути, пытаются сопоставить людей, спасавшихся от российской агрессии и вынужденно покинувших свои дома с теми, кто совершал преступления против Украины. Подробнее читайте в материале, чем опасны игры с переселенцами в Минском процессе. Игорь Гиркин-Стрелков блестяще выполнил задачи ФСБ России во время интервью Дмитрию Гордону. Это утверждает председатель Центра правовых и криминологических исследований Анна Малер, пишет сайт НВ. По ее словам, Гиркин привел кучу, если можно так сказать, фактов, свидетельствующих о гражданской войне в Украине, а не о российском присутствии. Это в Гааге будет интересно послушать, если им это переведут. Еще одна задача пропагандистская, которую Гиркин выполнил по собственной инициативе, а именно новый и интересный опасный нарратив для украинцев. Гиркин заявил, что хочет спасти украинцев и россиян от бандитов, которые захватили власть в обеих странах. Это, по мнению эксперта, гениальная конструкция, потому что ею можно заморочить головы очень многим, даже людям с украинской самоидентичностью. Как отмечает Анна Малер, Гиркин может стать объектом торга Путина с Западом. Именно поэтому Гиркин еще жив и раздает интервью. В Константиновском храме Сретения Господня открылась благотворительная столовая. За обедом к храму приходят около 30 человек. Многие из них раньше милостыню не просили. Об этом пишет сайт своей сети. Как пишет интернет-издание, благотворительная столовая открылась в середине мая. Готовит еду настоятель храма, батюшка Константин, вместе с супругой. За хлебом в храм приходят вынужденные переселенцы, многодетные, люди с инвалидностью. Например, по словам батюшки, среди тех, кто приходит за бесплатным хлебом, 70-летняя пенсионерка. Это вынужденная переселенка, перебравшаяся в Константиновку из Донецка вместе с дочерью и внуком-школьником, некогда занимала руководящую должность. Сейчас вся семья живет на ее пенсию, львиная доля которой уходит на оплату съемной квартиры. Дочь женщины никак не может найти постоянную работу. Приходит на обеды в храме и многодетная семья, проживающая в многоэтажке поблизости. Подробнее читайте в материале. Приходят семьями, многие прячут глаза.
Хмельницкое предприятие «Новатор» заявило, что его инженеры разработали аппарат искусственной вентиляции легких. Цена изделия намного ниже, чем на аппараты известных производителей. Минздрав выдал разрешение «Новатору» на производство, но это возмутило врачей интенсивной терапии. Почему врачи против отечественной разработки аппарата искусственной вентиляции легких? Разбирались журналисты телепроекта «Настоящее время».
25, то есть здесь у нас еще есть запас.
Профессор Игорь Малыш во время обхода в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Киевской больницы скорой помощи дает рекомендации молодому врачу. Через это отделение за месяц прошли полтора десятка человек с диагнозом COVID-19.
Слава Богу, все выжили, все благополучно, но мы оказываем помощь самой сложной категории больных. Больных с COVID-19, у которых развились хирургические заболевания. Сегодня поступила девочка молодая, 20 лет. У нее ковид и у нее желудочное кровотечение, причем такое очень серьезное, опасное желудочное кровотечение.
Это одно из самых больших реанимационных отделений в Украине. Такие необходимые сейчас аппараты искусственной вентиляции легких здесь качественные и современные, утверждает врач. Такой аппарат контролирует работу легких больного и свою собственную. Ведь любой технический сбой может стоить пациенту жизни.
И если что-то отходит из так называемого коридора безопасности, он сразу подает сигнал. Поэтому по своей идеологии аппарат для искусственного дыхания, он должен быть не только машиной, которая надувает воздух. Эта машина должна надувать воздух правильно, по определенным законам. И, кроме того, она должна контролировать этот процесс.
Чтобы обеспечить стабильное дыхание больного, в аппарат, стоимость которого около 60 тысяч долларов, подается увлажненная дыхательная смесь с нужной концентрацией кислорода. Их подачу обеспечивают внушительных размеров компрессоры, которые находятся в отдельных помещениях в подвале. Когда Украина готовилась к пандемии COVID-19, остро стоял вопрос обеспечения больниц аппаратами ИВЛ. По официальным данным, в стране таких было около 4 тысяч. Пока врачи переживали, хватит ли ИВЛов на всех, некоторые предприятия начали разрабатывать аппараты собственного производства. Вот, например, один из оборонных заводов в Хмельницком предложил прибор под названием «Новатор». Механический поршень сдавливает мешок амбу, пластиковую грушу, которая наполняет воздухом легкие. Такие обычно используют для транспортировки пациента к полноценному аппарату ИВЛ.
Тобто працездатність апарата дає йому змогу працювати беззупинно тижнями.
Его разработали за 10 дней. Производитель уверяет, это более дешевый аналог западных устройств. Его цена около 800 долларов, и он способен за короткие сроки спасти десятки тысяч жизней.
Чи готові би, щоб ви або хтось з ваших близьких в разі потреби скористався цим апаратом?
Звісно, так. Абсолютно.
Минздрав Украины выдал разрешение на производство этого аппарата. Это вызвало шквал критики среди врачей интенсивной терапии.
А здесь же слепили в кучу все. Это и вентиляция, и по заявленным документам от производителя, это вентиляция новорожденных, что просто недопустимо с учетом тех параметров. И, ну, не знаю. Даже не знаю зачем.
Любой даже аппарат низкого класса, он обеспечен триггерами тревоги, разными режимами вентиляции легких, то есть либо контролируемое по давлению, по объему, синхронизированные режимы вентиляции, изменение там, параметров соотношений тех же там, длительности вдоха к выдоху. Ну, вот в этом новатор 2020, ну, вообще об этом невозможно говорить. То есть...
Президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров даже обратился с открытым письмом к президенту Украины с требованием советоваться с профессионалами, когда речь идет об оборудовании, от которого зависит жизнь людей, и не тратить государственные деньги на ненужную технику.
Конечно, есть потребность и обновить старый парк, и потребность в покупке новых аппаратов составляет порядка 1500 аппаратов, да, чтобы обеспечить каждую койку отделения интенсивной терапии аппаратом искусственной вентиляции легких. Но если говорить о ситуации, которая сложилась в Украине, да, то катастрофы у нас абсолютно нет.
В итоге в Минздраве заявили, закупать изобретение завода «Новатор» для больниц и не собирались. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство будет консультироваться с врачами при закупке аппаратов искусственной вентиляции легких. «Новатор» же может использоваться исключительно во время транспортировки пациента в больницу. Хотя анестезиологи говорят, что и для этого обычный мешок амбу гораздо эффективнее. Владимир Унец, Ирина Стороженко, Иван Любешкерде, Виталий Панасюк. В настоящее время Украина.
В Славянске, Донецкой области, по словам историков, родился украинский поэт Михаил Петренко. Автор стихотворений «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю», «Взял бы я бандуру» и других, которые стали текстами народных песен. Сегодня на гербе и флаге Славянска изображен серебряный сокол с распростертыми крыльями. По словам геральдистов, он и символизирует слова из песни «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю». Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
А ви навіть не уявляєте, які ви тут щасливі. Люди вважають, що щастя – це коли будинок з ремонтом та новими меблями, а холодильник наповнений вщент. Або коли навколо рідні люди, діти, друзі. Але навіть тоді людина не може бути щасливою, якщо в неї відібрали свободу і волю. Спокійно ходити вулицями – щастя, вільно говорити – щастя, бачити рідний прапор – також щастя. Бути впевненим, що завтра у твоє тіло не вп'ється куля – щастя. Навіть вдягти своє національне вбрання – теж щастя. Світлана Талан, «Оголений нерв».
Запомні цю страницю.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма созывает экстренное заседание. Поводом для этого стали заявления глав группировок ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина о приведении своих войск в боевую готовность. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее главы группировок ЛНР и ДНР сообщили, что их вооруженные силы приведены в боевую готовность якобы из-за обстрелов с украинской стороны. Когда именно состоится заседание, пока неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не откажется от встреч с президентом России Владимиром Путиным, так как считает нужным любой формат, который приближает Украину к возвращению политзаключенных и территорий. Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Киеве, посвященной году своего президентства. Президент заявил, что дает себе еще год, чтобы добиться успеха в реализации Минских соглашений. Также Владимир Зеленский напомнил, что благодаря переговорам состоялись три обмена, 135 человек были освобождены. На подконтрольной группировке ЛНР территории Луганской области возросло количество случаев заражения коронавирусом до 345. Об этом сообщил так называемый главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, передают информационные ресурсы боевиков. Данных о выздоровевших и умерших в сообщении не приводится. Утром группировка сообщала о 338 случаях заражения. Тем временем на оккупированной части Донеччины умерли 2 человека от коронавируса. За прошедшие сутки там выявили 14 новых случаев инфекции. Об этом сообщает так называемый Минздрав ДНР. По их данным, в целом в УРДО 270 заболевших. Кабинет министров установил в Украине адаптивный карантин с 22 мая по 22 июня. Такое решение правительство приняло сегодня на заседании после выступления министра здравоохранения Максима Степанова. По его словам, теперь ослабление противоэпидемических мероприятий может применяться и прекращаться на территории каждой области отдельно на основании решения региональной комиссии. Степанов напомнил, что в Украине предусмотрены 5 этапов выхода из карантина. Сейчас в стране проходит первый этап, с 22-го начинается второй, и каждый следующий будет введен через 10 дней. Введение адаптивного карантина позволит полностью контролировать ситуацию с эпидемией в Украине, сказал министр. И по прогнозам синоптиков, завтра, 21 мая, в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона ночью и днем пройдут небольшие дожди. На Луганщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, вы можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг». Вкладка «Донбасс», также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь на нас там же, в социальных сетях вы можете с нами и связаться. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».